è della Dusa.
Это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, уважаемый Сергей Радченко, историк и профессор Школы передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса.
Здравствуйте, Владислав.
Вы следите за переговорами между Россией и Украиной, занимаетесь совсем недавней историей, получается. Мы здесь как раз за тем, чтобы ее обсудить. На этой неделе был очередной раунд переговоров в Стамбуле с публикацией меморандумов, был визит украинского представителя в Вашингтон, были заявления Владимира Зеленского и Владимира Путина по поводу идущего диалога, выражусь деликатно, хотя они не выбирали выражений. Ну и взаимные удары были, тоже можно воспринимать как своего рода диалог, включая украинские диверсии в отношении стратегической авиации и объектов инфраструктуры. Детально про два меморандума хочется поговорить, но сперва как будто бы нужно обсудить сам факт их публикации. Когда переговоры готовились, украинская сторона де-факто опубликовала эти документы, были утечки, свой документ они выпустили, и они просили, чтобы российская сторона им предоставила свой до того, как они встретятся в зале заседаний. Российская сторона от этого уклонялась. Это что-то значит? Какой тут обычный этикет?
Я не знаю, что это может значить. Действительно, российская сторона обещала американцам передать меморандум, был разговор Путина и Трампа, но произошла какая-то задержка. Я не знаю, в силу чего. Россияне так не объяснили, почему они тянули с меморандумом. У Зеленского есть своя версия. У него была пресс-конференция, он сказал, что вот это из-за того, что меморандум, по сути, этот был ультиматумом, поэтому они для того и тянули кота за хвост, как говорится, да, чтобы не дать американцам, украинцам опомниться. Зеленский в этой связи назвал россиян наперсточниками в своем выступлении. Вот. Ну, было ли это так на самом деле, или это просто какие-то бюрократические проволочки, я не знаю. Так или иначе, меморандум фактически был слит или опубликован ТАСС практически одновременно с переговорами в Стамбуле.
Что насчет самих документов тогда? Я бы начал обсуждение с украинского. По ссылке в описании к этому эпизоду есть полный текст. Там, собственно, два полных текста и российского, и украинского меморандумов. Как вы его оцениваете?
Ну, давайте начнем с того, что вообще в переговорах обычно не публикуют никакие меморандумы. Переговоры должны быть секретными. Даже если, скажем, вернуться к первому Стамбулу, да, 2022 года, тогда шли секретные переговоры, о сути которых, ну, было понятно, в принципе, в чем суть переговорного процесса, но конкретные документы не обсуждались и не сливались в прессе. А потом только год назад я с Сэмом Чарапом, когда мы опубликовали нашу статью по первому Стамбулу, да, вот мы получили доступ к этим документам, но этот период времени какой-то прошел. А здесь в режиме real-time как бы одновременно опубликуются и украинские позиции, и российские позиции. Что это означает? В первую очередь, это означает то, что это не реальные позиции, а просто пропагандистские заявления. Что с той, что с другой стороны. Потому что в реальных переговорах, в чем суть переговоров? Суть в том, что вот там какие-то секретные идут дискуссии, делаются какие-то уступки, но публично об этом не заявляются до окончания переговоров. Поэтому, когда и та, и другая сторона представили общественности свои документы, мне сразу стало ясно, что это не настоящие переговоры, а это так просто позиционирование, пропагандистская какая-то кампания, причем и с той, и с другой стороны.
Ну и характер публикации, и то, что там, по сути, повторюсь, полный текст документов можно прочитать, но вы не увидите там ничего нового. В общем-то, и та, и другая сторона демонстрирует полную непримиримость.
И, Владислав, вы знаете, что меня удивило? Есть там определенные нюансы и в том, и в другом документе, которые намного жестче звучат, чем даже вот тот согласованный документ стамбульских переговоров 2022 года. Например, в более-менее согласованном, да, мы с вами обсуждали уже эту тему в свое время, но в более-менее согласованном документе апреля 2022 года не было, например, требования к Украине признать аннексированные Россией территории. А сейчас у России это идет в ее меморандуме первым пунктом. Признание территорий, аннексированных, причем в их административных границах, то есть, по сути, вывод украинских войск с этих территорий, что абсолютно нереально, да. Ну и у Украины тоже есть определенные позиции, которые отсутствовали в 2022 году. Например, заявление о том, что Украина оставляет за собой право вступать в НАТО. Сама суть документа 2022 года была о постоянном нейтралитете Украины, то есть членство в НАТО, участие в каких-то блоках исключалось само по себе, и Украина уже согласилась тогда на это, а сейчас они уже подходят как бы с новой позиции и думают, почему мы будем отдавать вот это России просто так, и поэтому у них вот такой заход более жесткий, более пропагандистский, и понятно, что эти два документа вообще не сопоставимы друг с другом, и там практически их никак нельзя из них вытащить какой-то единый документ, а ведь суть этой встречи в Стамбуле была якобы согласование единого документа. Но, конечно, этого не произошло.
Историков обычно учат как бы допрашивать текст, ставить ему вопросы при работе с источником. Ну, можно сказать, что это уже источник. Мы здесь видим, что, во-первых, это прерывание диалога предыдущего и даже, в общем-то, его деградация по сравнению с Стамбулом 2022 года. Мы здесь видим работу на публику, звучит странно в русском языке, да? Ну, в общем, не диалог двух делегаций, не поиск соглашения, а пропагандистскую работу. И мы здесь видим, я бы сказал, нежелание этот диалог сейчас находить. Зеленский сказал про ультиматум. Можно согласиться, но украинский документ тоже выглядит ультиматумом. Такие документы вообще принято предлагать противной стороне в случае ее полного разгрома. Вот даже украинский документ производит такое впечатление, не говоря уж о российском. Там среди первых пунктов про идеологию националистическую и нацистскую, ну, попробуйте вспомнить, где это еще фигурировало, кроме как после разгрома, полного разгрома Германии и Японии, да, нацизм и милитаризм осуждается и оккупационными войсками навязывается.
Да, просто хотел добавить к тому, что вы сейчас сказали. В документе российской стороны, в этом меморандуме, по сути, заявление о том, что они не согласятся подписывать никакой документ финальный с теперешним руководством в Украине. Они требуют сначала выборов, а потом, мол, с кем-то там в будущем подпишем новый документ. Да, то есть это абсолютно нереальный подход, и, как вы уже сказали, это радикально отличается от того, что у нас было в 2022 году, учитывая даже то, что в 2022 году там не было согласия по многим вопросам, в том числе демилитаризации и так далее, да, много было вопросов, но, по крайней мере, там была хотя бы какая-то попытка диалога, хотя бы они что-то пытались согласовать, здесь мы ничего не видим этого.
Если смотреть на российский документ, там довольно любопытная структура. Это привлекает внимание, что есть один вариант, другой, и есть стадиальность. Это насколько удивительно для вас и зачем это сделано, как вам кажется?
Я не думаю, что это очень уж удивительно, да, но речь идет о условиях прекращения огня. Как мы знаем, сначала президент Трамп, а потом и президент Зеленский высказывались о необходимости прекращения огня прямо здесь и сейчас, по крайней мере, на 30 дней. Путин высказывался в каком плане? Что пока западные страны поставляют Украине вооружение, прекращения огня не будет, потому что это только позволит Украине усилить свою мощь, там, взять передышку, может быть, передислоцировать войска в новые какие-то пункты дислокации, потом снова начать войну. Это, мол, Россию не устраивает. Да? И вот мы видим вот в этом двухвариантном подходе в российском меморандуме как раз намерение не столько решить вопрос, потому что этот вопрос так не решить, как российская сторона это предлагает, но, по крайней мере, какую-то выставить свою позицию. Значит, позиция первая. Помощь Украине со стороны западных стран продолжается, насколько я могу судить по этому документу. Но Украина выводит свои войска из тех частей Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, которые Россия уже аннексировала, но еще не оккупировала. Ну, понятно, что такой вариант Украине не подходит. Второй вариант. Западные страны прекращают поставку вооружений, помощи, советников не посылают уже или отзывают своих советников. И там много-много, вы видели, читали этот документ, там много стадий, много шажков. И вот на основании всего этого Россия наконец-то соглашается прекратить огонь. Но это тоже не подходит Украине, потому что если она перестанет получать вооружение Запада, скажем, например, патриоты те же, да, которыми защищено небо над Украиной от российских ракетных ударов, то это просто обезоружит Украину, и она предстанет перед Россией совсем уж такой слабой и готовой к тому, чтобы ее просто завоевали, чего, наверное, и хочет Путин. Поэтому этот вариант тоже не проходит. Но мне кажется, здесь вот такой вот есть интересный нюанс. То есть сейчас, если мы посмотрим на то, что происходит в Донбассе, там российские войска, они, конечно, застряли, ситуация очень для них плохая, это уже продолжается 3 года, но в последние недели и месяцы как мы видим, там есть какое-то движение. И мне кажется, вот Путин надеется на то, что это движение приведет, наконец, к тому, что Россия все-таки сможет захватить те территории, которые она официально аннексирована, и тогда вот этот вот вопрос о выводе украинских войск с этих территорий отпадет сам по себе, потому что Россия уже как бы и так захватила эти территории. Но россияне же угрожают еще чем? Еще на прошлых переговорах в Стамбуле, не в 2022 году, вот, который первый раунд состоял 16 мая, российская делегация высказалась в том плане, что вот если сейчас украинцы не согласятся вывести свои войска и признать вот эти аннексированные территории, то тогда потом, когда Россия еще там захватит какие-то территории, тогда она предъявит новые требования, в том числе, может быть, к другим областям Украины. Да? То есть это вот такой дамоклов меч как бы висит, но с другой стороны это просто пропаганда со стороны России, потому что на данном этапе Россия, по крайней мере, не может захватить эти территории, у нее просто силенок не хватает. Но Путин надеется, что, может быть, ветры все-таки подуют в его паруса, и у него там будут какие-то военные успехи на поле боя. Но, по крайней мере, вот он надеется на эти успехи. И мне кажется, именно в связи с надеждой на военные успехи он как раз и не хочет сейчас реально вести какие-то переговоры с Украиной.
Нужно проговорить, наверное, при всей очевидности, почему Стамбул 2022 года так отличается от Стамбула 2025 года. Как раз потому, что обе стороны находились в большой растерянности. Кремль не взял за 3 дня Украину, не сместил там режим, и российская армия, шедшая не боевыми колоннами, да, а походными, была разбита в изрядной степени, если не в значительной, пострадала, погибла профессиональная российская армия, а Украина не была уверена, что Запад поможет, надо ли остановиться сейчас и договориться о чем-то с Путиным, пусть даже временно, будет ли у нас такая поддержка, сможем ли мы рассчитывать. Ну, вроде как заверили, в том числе Борис Джонсон, британский тогдашний лидер, что да, и решили продолжать. Сейчас обе стороны полагают, что они затягиванием на поле боя, ожиданием политических решений западных лидеров добьются большего. Как вам кажется, в этом главная проблема? Обе стороны имеют завышенные ожидания?
Ну да, здесь главная проблема переговоров заключается в чем? Когда одна сторона думает, что она выигрывает на поле боя, то ей не хочется делать какие-то уступки в переговорном процессе, потому что затягиванием переговоров можно добиться еще лучшего результата на поле боя. Потом меняется фортуна, и, скажем, ситуация разворачивается в другом направлении. Эта сторона уже хочет делать уступки, а вот другая сторона не хочет. И у нас как раз то же самое происходит в этом переговорном процессе. Если вернуться к Стамбулу в 2022 год, там действительно, как вы, Владислав, сказали, российская армия терпела поражение. На начальном этапе, кстати, это было не очевидно. То есть переговоры начались в Белоруссии, как мы знаем, и там Россия предъявила абсолютно жесточайший ультиматум. Потом копию этого ультиматума слили, и он находится сейчас в публичном доступе. Документ 7 марта 2022 года, если я не ошибаюсь. Вот есть такой документ. Там он читается, ну, просто как ультиматум, еще даже хуже того, что вот сейчас Россия представила в Стамбуле в этот раз. Потому что тогда Кремль был абсолютно уверен в том, что ему удастся добить Украину. Прошли какие-то недели. Как мы знаем, Россия начала терпеть поражение, во-первых, возле Киева, потом было грандиозное отступление. И, как мне кажется, там уже в Кремле, может быть, Путин тоже задумался, а не стоит ли попытаться что-то решить переговорным путем. Опять же, мы не знаем, насколько это было серьезно. Мы знаем, что делегации серьезно об этом говорили, и переговоры проходили очень долго. Там они даже разбили эти переговорные группы на специальные рабочие группы, которые по отдельным темам вели эти переговоры аж до мая 2022 года. Они долго продолжались по некоторым темам. Но потом что произошло? Зеленский посмотрел на эту ситуацию и сказал: так, если россияне нам предлагают такие ультимативные, очень неприятные условия, зачем мы их будем принимать, если мы, по сути, можем попытаться выиграть эту войну на поле боя? И плюс там еще был такой нюанс. Да, опять же, Борис Джонсон. Все любят рассуждать про то, что там произошло с визитом Бориса Джонсона. Мы до сих пор на самом деле не знаем. Я, вы знаете, сейчас пишу книгу, на которую уйдет много лет, наверное, по российско-украинской войне. И я подал заявление о рассекречивании этих определенных документов. Я думаю, на это уйдут годы, и, может быть, мне их и не дадут. Но, в конце концов, конечно, эти документы появятся в публичном доступе не сейчас, но потом. Но в чем суть? Суть в том, что Украина тогда, ведя переговоры с Россией, хотела получить гарантии безопасности от стран Запада, с которыми эта тема вообще как бы и не обсуждалась. И потом они представили этот свой документ и сказали: так, ребята, вы нам вот даете гарантии безопасности со стороны Великобритании, со стороны США и так далее, что если вдруг Россия на нас нападает, вы вступаете, по сути, в войну с Россией, потому что там гарантии были очень серьезные, как мы помним по этому документу, да? Вот. Ну и понятно, что на тот период, да и сейчас, на самом деле, Великобритания, Америка, никто не хотел не давать какие-то серьезные реальные гарантии безопасности Украины. И вместо этого Борис Джонсон пообещал просто помощь и поддержку Украине. Вот что происходило на самом деле. Что он там заставил Украину продолжать войну дальше. Мне кажется, это полный бред абсолютно, который использует российская пропаганда. А на самом деле что произошло? Зеленский увидел, что он в принципе может попытаться выиграть эту войну на поле боя и отказался, по сути, от переговоров. Вот сейчас мы в какой ситуации? Ситуация... ну, баланса такого определенного сможет каким-то преимуществом для России. Но у Зеленского тоже есть определенные надежды. То есть, во-первых, это надежда на то, что Трампу наконец-то надоест вот этот переговорный процесс, он разозлится и что-то такое сделает против России. Например, там введет какие-то новые жесткие санкции, может быть, там какое-то оружие еще даст, да, это вот важный момент. Может быть, европейцы, наконец, дойдут до того, что, например, там, Таурус предоставит Германии или еще там что-то, ну, какую-то поддержку даст. То есть у Зеленского есть какие-то надежды на вот ближайшее будущее, и есть еще надежды, что, в конце концов, что-то может произойти в России, потому что никто не знает, что в России может произойти в любой момент. Вот все так хорошо, прекрасно шло, и вдруг у нас явился на горизонте Пригожин, который запустил какой-то вообще процесс абсолютно необыкновенный, да. Может быть, произойдет что-то с экономикой, крах какой-нибудь будет. То есть в Украине тоже есть определенные надежды и есть зачем тянуть, потому что то, что сейчас предлагает Россия, на этом не построишь мира, как Зеленский думает, да, и поэтому имеет смысл тянуть. Ну, для России тоже, как я уже и сказал, имеет смысл потянуть, потому что Путин думает, что, во-первых, в Америке хаос, во-вторых, может уже разлад в отношениях между Европой и США, который можно углубить, и, может быть, еще хуже что-то произойдет, да. Ну и плюс, конечно, на поле боя тоже происходят какие-то перемены, которые выглядят положительно для России.
Мне кажется, надо запомнить эту мысль про взаимные ожидания от того, что что-то случится с противником. Я в конце вас, пожалуй, спрошу про это. Родилась у меня одна метафора безответственная, но, мне кажется, любопытная. А если делать выводы из новостей, которые мы видели на этой неделе, наблюдая за стамбульским вот этим процессом, нужно что понимать? Если мы когда-то увидим новые переговоры и сочтем, что они серьезные, мы должны, во-первых, посмотреть, публикуют ли какие-то документы переговаривающиеся стороны, или все-таки оставляют для себя, не превращают это в шоу-пропаганду, не саботируют это тем, что выкладывают на публику. Общественная дискуссия в случае с болезненными компромиссами, она, безусловно, переговорный процесс срывает. Что еще? Что в документе, что-то мы о нем будем представлять, будет какое-то ощущение, что, во-первых, стороны хотят договариваться, во-вторых, наверное, самые болезненные вопросы они откладывают на потом. Они говорят: об этом договоримся после. Так ведь это обычно происходит?
Ну да, и существуют так называемые специальные каналы связи, back channels, да, через которые ведутся переговоры. Кстати, мы и не знаем, может, они существуют и сейчас. Может быть, то, что вот мы видим, что происходит в Стамбуле, это только верхушка айсберга, а там еще много чего может происходить. На самом деле, я не думаю, конечно, да, ситуация сейчас не похожа на то, что там ведутся какие-то серьезные переговоры, но в будущем какие-то каналы могут все-таки возникнуть, и по ним можно вести какие-то переговоры и договариваться о конкретных позициях. Документы, если какие-то публикуют, ну, это явно пропаганда, да, реальные позиции никогда не публикуют, позиции есть первичные, потом дополнительные, запасные позиции, и вот по этим позициям, собственно, ведутся секретные переговоры. Но эти переговоры могут тянуться очень долго. Как мы знаем по другим войнам, ну, как историк скажу, да, в периоде Холодной войны там было полно разных переговоров во время Холодной войны. Скажем, переговоры по Вьетнаму, всякие секретные контакты и так далее вообще не прекращались, начиная с начала американской кампании во Вьетнаме 1964 года. Постоянно были какие-то инициативы, что-то пытались там договариваться, но ни та, ни другая сторона, по сути, не хотела прорыва. А потом с 1968 года уже начались прямые переговоры, которые протянулись до 1973 года. То есть, вот посчитайте, 5 лет, да, тянулись переговоры, наконец-то было заключено соглашение. Я не знаю, будут ли эти переговоры такие длинные, Может быть, нет. Может быть, что-то произойдет до этого. Потому что войны не обязательно заканчиваются переговорами. Войны могут заканчиваться победой той или другой стороны. Поэтому трудно сказать.
Говоря про диалог, который мы наблюдали на этой неделе, есть много оценок. Одна из самых популярных, что да, это имитация, это некоторое шоу, и зритель, самый главный у этого шоу, находится в Белом доме. Если в этой логике рассуждать, как вам кажется, кто на неделе выиграл? Если верить американской прессе, которая ссылается на свои источники в Белом доме, что вроде как Путин выиграл, поскольку для Трампа Зеленский неудобная фигура, такой траблмейкер, человек, который подталкивает мир к Третьей мировой, и вообще отвлекает меня от дел, ему я симпатизирую меньше.
Ну, начнем с того, что Трамп не в восторге от Зеленского, это давно известно, он недолюбливает его, и учитывая то, что для него вот эти личные отношения играют очень большую роль, трудно представить, что у него изменится общее отношение к Украине. Конечно, он высказывался иногда достаточно остро о Путине. Недавно у него, например, были заявления, что Путин играет с огнем и так далее. Но, как мы знаем, он всегда высказывается о Путине более уважительно по сравнению с Зеленским. В общем-то, он более уважительный, он считает Путина за равного себе партнера, а Зеленский — это просто так, не знаю, для него, может быть, какая-то как шестерка, что ли. В общем, человек, который не стоит на одной доске с ним, с великим Трампом, да, там только вот Путин может с ним или Си Цзиньпин стоять на одном уровне, на одной доске. Понятно, с другой стороны, что Трамп устал от всего этого, он хотел быстро завершить войну, там, за 24 часа, ну, по крайней мере, за пару недель, а сейчас выясняется, что это может протянуться не один месяц, и может быть и больше, и может быть вообще ни та, ни другая сторона не готова к переговорам. Поэтому вот вопрос стоит так, а что он теперь, сейчас, в настоящих условиях, может сделать для того, чтобы ускорить переговорный процесс, как он может повлиять особенно на Россию, особенно на Путина, чтобы тот подошел более серьезно к переговорному процессу. И здесь несколько вопросов. То есть, с одной стороны, есть морковки, так называемые. Главная морковка – это улучшение отношений с США. Для Путина вроде как бы это важно. Почему он и отправил Кирилла Дмитриева в США и постоянно вот высказывался о том, как он хочет более хороших отношений. Здесь есть и экономическая составляющая, здесь есть и надежда Путина на то, что, улучшая отношения с США, он сможет как-то ухудшить отношения между США и их европейскими партнерами. То есть вот такая морковка у Трампа есть, он пытался сыграть на этом, но, как мы видим, пока неудачно. Эта морковка, это я с английского перевел, прошу прощения. Это, конечно, пряник, да, о чем я говорю. Я уже слишком долго нахожусь в университете Джонса Хопкинса. У нас здесь только морковки, здесь пряников нет. Вот так или иначе, это пряник, да. Кнут, с другой стороны. Что у него за кнут? Кнут – это, конечно, вопрос экономических санкций. Сейчас в американском Конгрессе, в Сенате обсуждается вот этот вот законопроект, представленный сенатором Линдзи Грэмом. В том числе там много сенаторов, кто подписался, но как бы Линдзи Грэм — это основной сенатор из тех, которые как бы высказываются за принятие этого законопроекта. Этот законопроект или закон, если его примут в конце концов, грозит 500-процентными тарифами странам, которые закупают российский нефть и газ. В первую очередь, кто это? Это Китай, это Индия, это Турция. Но там не только нефть и газ, там и другие ресурсы, как мы знаем, уран и так далее, да? Мне кажется, вот этот вот сам законопроект нереален. Я не знаю, насколько это вообще реально. Идет какое-то обсуждение, пока я не видел хоть какого-то серьезного обоснования, как это вообще будет выглядеть. То есть что, Китай откажется от российских нефти и газа и попадет под 500% американских тарифов, ну, это просто окажется колоссальным ударом по мировой экономике и по самой Америке, да, как мы знаем. Я не думаю, что Китай встанет на колени там и станет упрашивать Америку отказаться от этой политики. С Индией немножко посложнее, но все равно ухудшать отношения с Индией сейчас как бы вроде как не резон. Ну и Турция тоже вроде как союзник и тоже очень завязан на торговле с Россией. Не знаю, как это вообще у них, что они... По крайней мере, я не видел никакого серьезного обоснования вот этого. На какие-то более строгие меры, мне кажется, Трамп пока не способен. То есть это перехват российских танкеров. Они идут вообще-то под флагами разных стран, не только России, но вот это вот теневой флот, так называемый. Да, его можно было бы как-то перехватить, но это чревато. Ну и Трамп не хочет идти на обострение. Как мы знаем, Трамп вообще боится обострения с Россией, он боится эскалации, может быть и правильно, может быть неправильно, но, по крайней мере, он в своих речах и в своем поведении, он пока показывает только то, что он не готов идти на конфронтацию с Россией в каком-то военном плане. И он даже не готов идти на то, чтобы предоставлять дополнительное оружие Украине, хотя, в принципе, были же последний байденовский supplemental, да, то есть дополнительный бюджет для предоставления Украине вооружений. Сейчас эти деньги уже закончились. Трамп мог бы провести новый supplemental, но пока он не идет на это. А вот это вот было бы реальным кнутом для России. Да? Вот такие вот какие-то военные жесты, то есть поддержка Украины военным путем, я имею в виду поставка дополнительного вооружения, потому что это показало Путину, что он в долгосрочной перспективе не сможет выиграть эту войну. А санкции, ну как, они, конечно, в какой-то мере страшны, особенно для прогнившей экономики, но пока, как мы видим, после всех санкций, которые были применены против России, начиная с 2022 года, пока Россия держится и даже показывает экономический рост. Да, мы знаем, что этот экономический рост может вылиться в рецессию в ближайшее время, но пока этого не произошло.
Ну да, то, о чем вы говорите, включая этот проект за авторством Линдси Грэма, там проблема в том, что хорошо 500% для Китая, вы только что с ним урегулировали торговый спор, а Индия ваш союзник, там уже есть диалог о том, что Линдси Грэм прекрасно, но, может быть, будут исключения для дружественных Америки стран, ну, то есть, в первую очередь, Индия, Индия покупатель, тогда какой в этом смысл? Да, с рычагами давления проблематично, и не ради Украины же, да, в такое встревать в логике
Трампа. Я надеюсь, что кто-то, может быть, выступит с пространным заявлением, хотя бы тот же Линдси Грэм, и объяснит, как его этот законопроект должен работать. Пока вот мы только слышим о его заявлениях, о том, как что вот надо надавить на Путина экономическим путем. Вот сейчас мы примем законопроект, читаешь этот законопроект, там просто какой-то ужас вообще. Думаешь, ну как, это какой-то бред абсолютно. Ну, объясните, я историк, я не экономист, но кто-то объясните мне, как вообще вот это должно работать. Потому что логика, и это не понять.
Если говорить про нынешнюю неделю и про эти события тоже, то сравнивая с Стамбулом, можно зафиксировать, что переговоры в Долмабахче, в Стамбуле, они вообще-то выглядят предельно маргинализованным процессом. В это же время примерно Ермак из Украины поехал в Вашингтон. Не говорите о том, что мы с русскими договариваемся помогите в диалоге, а с просьбой помогайте дальше воевать вообще-то. Это настрой на долгую войну. Путин тоже, вот у вас вроде делегации с украинцами разговаривают, но нет, он разговаривает по телефону с Трампом и как бы с ним обсуждает на самом деле эту ситуацию. Тоже явно, насколько можно судить, излагает логику свою, что-нибудь там про первопричины конфликта, ну и вообще какое перемирие, когда диверсия на объектах ядерной триады и вообще, уважаемый Дональд, украинский кризис, да, давайте еще об Иране поговорим. Ну, супер.
Да, мы еще не обсудили вот эту вот тему поездов и ударов по стратегической авиации. Конечно, это очень интересно. Интересно, как Путин обыграл это в своем разговоре с Трампом, и то, как он упирает на то, что Украина — это фактически террористическое государство, там террористический режим. В своем выступлении он как раз и говорил об этом, и у него интересная такая параллель проходит в его публичных выступлениях, которые мне как-то напомнили о том, с чего Путин вообще начинал. Помните, да, все его высказывания о том, что надо мочить террористов в сортире и так далее, вот когда он, ну, по сути, пришел к власти как раз на вот таком обещании победить терроризм, сейчас он вновь вернулся к этому, используя, конечно, не столько вот удары по стратегической авиации, о которых мы вот последние дни все говорим, а те диверсии на железной дороге в Брянской и Курских областях, потому что это помогает ему как-то в каком-то плане выиграть борьбу за общественное мнение в России, но, как мне кажется, также представить это все и Трампу в таком виде, что вот Украина — это террористическое государство. Как мы видим, Трамп в своем твите что-то упомянул в этом отношении, что вот Путин говорил не только об ударах по стратегическим аэродромам, а также и о поездах. Ну, не прямым текстом Трамп об этом говорил, но, в принципе, намек какой-то был. Поэтому все понятно, что Путин пытается сделать. Он пытается сказать: ребята, вы тут поддерживаете террористическое государство, вы хотите, чтобы я с ними там договаривался и так далее, да я не буду с ними вообще ни о чем говорить, да. Поэтому давайте, отзывайте свою помощь, и мы будем с вами работать как бы напрямую и будем нормализовывать отношения, а там Украина, она и для вас головная боль, и для нас головная боль, мы как-то это закончим. Мне кажется, вот такой месседж, вот такую идею он и пытается всулить Трампу. Может быть, Трамп и принял бы это, Но там не только же Трамп, да, у него вокруг есть общественное мнение, вокруг есть республиканская партия, которая, хотя, конечно, они стали какой-то такой полуигрушечной партией под Трампом, но все равно там есть такие фигуры, как вот тот же Линдси Грэм, который призывает к более жестким отношениям, более жесткому давлению на Путина. Ну и есть, конечно, выступление в том плане, что нельзя вообще продавать Украину России, что Америке необходимо вести политику с позиции силы, как там в свое время это делал Рейган, то, что, ну, как бы сдавать позицию, отдавать Украину, это совсем не по-рейгановски. Поэтому, мне кажется, Трамп не может быть глух к этой стороне вопроса.
Ну, это демонстрирует, где настоящий диалог происходит. Он, конечно, происходит не в Стамбуле. И вот это шоу, эта пропаганда, эта декорация, там видна изнанка, там видно, что происходит за кулисами, потому что и по Украине, я не знаю, обратили вы или нет на эту деталь, у меня сложилось впечатление, что о чем бы Умеров в Стамбуле с Мединским не договорились, это будет в том числе публично опровергнуто. Ну, то есть они договорились про тела, про украинских детей, и все-таки было впечатление, что вот эти 2-3 дня перемирия, о них тоже можно договориться, но было уже на сутки несколько перемирия, но нет, нет. Потом Зеленский выходит и говорит, нет, они идиоты, какое перемирие на 2-3 дня, нам нужно перемирие гораздо более длинное. В общем, это тоже характеризует то событие, которое мы наблюдали, чего стоят эти делегации и бумаги, которые они привезли.
Я с какой-то стороны согласен, но с другой стороны, я скажу, что в принципе переговоры все равно лучше, чем не иметь вообще никаких каналов, да, никаких переговоров. По крайней мере, вот они два раза встретились, там какие-то идут обмены военнопленными, там тяжело ранеными, больными и так далее. Речь идет там о передаче детей. Украина представила свой список России. То есть есть какой-то диалог. Понятно, что это не то, чего все бы хотели, все хотят завершения войны, но это все равно полезно. И путем вот таких вот переговоров может быть, в течение долгого времени, да, но все равно можно немножко улучшить доверие. Сейчас его вообще нет, вообще на нуле абсолютно не существует никакого доверия между сторонами. Может быть, со временем удастся что-то там восстановить. Что это первый раз, что враги пытаются там решить какие-то вопросы путем переговоров? Нет, такое уже было много раз, и никогда сначала нет никакого доверия. Вот. Ну, в результате потом все равно приходят к какому-то согласию. Поэтому я бы не сказал, что это совсем бессмысленный процесс. В нем есть своя логика и свой смысл, как мне кажется.
Не, он не бессмысленный, просто определяя его роль, довольно она невеликая. Ну, с другой стороны, нет доверия, нет высокой значимости, можно проводить эти переговоры, даже когда происходят удары, диверсии, и все вот это, по идее, довольно
чувствительно. И, как мне кажется, они будут продолжены. Вот как мне кажется, на сегодняшнем этапе мы в такой ситуации, что эти переговоры будут продолжены и, может быть, продлятся не один месяц.
В качестве итога и возвращаясь к мысли, которую вы высказывали, можно ли набраться смелости и, предавшись пороку исторических аналогий, признать, что, ну да, наверное, не корейский сценарий, про который часто говорили. Навоевались, никто не может сдвинуться, договорились, временное перемирие превратилось в крайне долговременное. Может быть, это скорее все-таки сценарий Первой мировой войны, раз наблюдается позиционная война, взаимное истощение, многое напоминает Великую войну, или как там в Советском Союзе говорили, империалистическую. Запад помогает Украине, Россия может рассчитывать на Китай и на, скажем, Индию, да, продавая свое сырье, и это длится, но в такой войне, вообще-то, истощительной, историческая аналогия, мы помним, кто проиграл. Тот, чьи политические режимы оказались менее устойчивыми. Можно вспоминать и Российскую империю, и Германскую, и Турецкую, в смысле Османскую, и Австро-Венгерскую, которая под конец тоже посыпалась. И не было, кстати, гарантии, да, что Франция, например, не посыплется, тоже было все невесело, и Великобритания, и кто угодно. Возможно, это ситуация, когда тот, кто высидит, тот и победит, и заберет себе все?
Ну, это тоже нельзя исключать, да? Отличие от Первой мировой войны заключается в том, что, в принципе, несмотря на то, что это очень кровавая война, и уже, там, я не знаю, миллион погибших и раненых, даже, может, больше миллиона погибших и раненых с двух сторон, это все-таки совсем незначительные цифры по сравнению с Первой мировой войной. Там были намного более серьезные потери, там в одной битве могло погибнуть миллион человек, да. Поэтому у нас здесь ситуация такая, что, да, война продолжается, но это что означает? Что, в принципе, она еще долго может продолжаться таким путем. Первая мировая война, она действительно была такой войной на истощение, что там, ну, во-первых, это были тотальные абсолютно войны, то есть там миллионные мобилизации. Пока вот даже в Украине, то там нет полной мобилизации, защищена определенная категория граждан, как мы знаем, молодежь. В России вообще ее нет. То есть таким путем можно еще, наверное, долго биться и надеяться, что произойдет смена режима. Украина может на это надеяться, но у Украины, наверное, меньше надежды, хотя, черт его знает, может что-то произойти, как мы говорили, да, вот типа по пригожинскому сценарию. Вот. У Путина явно есть на это надежда. Кстати, вот очень интересно, он в своих высказываниях как раз и ведет речь о том, что он не собирается вообще заключать никакого соглашения с Зеленским конкретно, потому что для него Зеленский — это человек, который восстал против пахана, так сказать, да, то есть те, которые пошли против Путина, возьмем там Алексея Навального, что с ним стало? Его убили. Пригожин вроде как пошел против своего начальника, что с ним стало? Его убили. Зеленский — это, конечно, не Навальный и не Пригожин, это совсем другая категория, но в мире Путина это вот как раз такой человек, который должен знать свое место. И он желает Зеленскому политической смерти, потому что Зеленский против него восстал, а надо было приползти Путину на колени. Вот. И поэтому Путин не хочет сейчас вообще переговоров с Зеленским, и он надеется, что Зеленский находится под таким давлением, не знаю, правда это или нет, там, я не специалист во внутриукраинских политических вопросах, но вот мне кажется, что Путину кажется, что у Зеленского очень крупные серьезные внутренние проблемы, и что только немножко надо его вот дожать, может быть, путем американцев, через американцев выкрутить ему руки, и он уйдет сам, и тогда это будет политическая победа для Путина, и вот тогда уже на новом основании, вот он убрал Зеленского, значит, по сути, он выиграл войну, да, произошла так называемая денацификация. Вот, на этом основании уже можно заключать мир. Насколько это продлится и будет ли это сценарий Первой мировой, сказать трудно. Я в свое время написал статью в «Нью-Йорк Таймс» по сценарию Корейской войны. Это, наверное, года два назад было. Ну, понятно, что как бы война еще не закончилась, и корейский сценарий нельзя исключать. Но тогда, когда я писал эту статью, я надеялся все-таки на более серьезную поддержку долгосрочную со стороны американцев. Потому что у американцев есть все для того, чтобы поддерживать Украину. Они просто политически этого не хотят. Вот если бы они политически этого хотели, то была бы возможность абсолютно закончить эту войну по корейскому сценарию. А так как нет этой поддержки, а надеяться на европейцев не приходится, потому что у них вообще полный раздрай, непонятно, что происходит, то тогда нельзя исключать вот того печального второго сценария, о котором вы, Владислав, сказали.
Спасибо огромное. Это был историк Сергей Радченко. Кстати, в описании есть ссылка на наш с вами разговор о вашей книге «Править миром», о том, как советские вожди оценивали свои силы в международном соревновании, насколько они были реалистичнее современного российского руководства. Еще раз спасибо большое.
Спасибо, Владислав.
Этот подкаст и редакция «Медузы» в целом благодарны всем, кто помогает нам финансово. Благодаря вам мы можем продолжать свою работу на пользу читателям и слушателям, да и чего скрывать, себе в удовольствие. Это хорошая, интересная работа, уж поверьте. Тем, кто решил начать помогать нам именно сейчас, после этих слов, хотя кого это побудит, да, твое личное удовольствие? Ну, поверьте, у меня такое удовольствие, что им хочется поделиться, и у моих коллег тоже, и вам, я уверен, тоже приятно, вы чувствуете это, читать и слушать, в том числе, поскольку мы с удовольствием трудимся. Ну так вот, если вы решили помогать сейчас, мы очень рады. Найдите, пожалуйста, ссылку в описании, как помочь «Медузе». И до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?».